Алло, Леонид?
Да.
Доброе утро, это Пинхас Полонский.
Да, Пинхас, доброе утро. Я очень рад, что вы к нам сейчас присоединились. Ну, уже хотя бы потому, что у меня есть к вам такие чисто теологические, я бы сказал, вопросы. Но об этом несколько погодя. Сначала мы хотели бы вас выслушать, друзья. Я напоминаю, что сейчас в нашем эфире раввин Пинхас Полонский. Он звонит нам из Израиля. И он сейчас расскажет вам очередную главу еврейской истории. Мы договорились с ним, что он будет звонить нам каждую неделю и рассказывать о евреях. О том, кто такие евреи, зачем они существуют и что они должны делать, если они, конечно, настоящие евреи. Для меня это все очень интересно, потому что я на самом деле надеюсь, что мне таким образом удастся систематизировать свои знания о своей собственной национальности, которые у меня очень разбросаны как по времени, так и по состоянию. Пинхас, пожалуйста, ваше слово.
Доброе утро. Значит, у нас сегодня тема, которая очень, мне кажется, важна именно для русских евреев, это понятие евреи, израильтяне, иудеи, что это такое, как это соотносится между собой, потому что это тема, которую, конечно, обычно люди, говорящие по-русски, совсем путают. По-русски обычно принято считать евреи национальность, а иудеи это вероисповедание. Так, по крайней мере, обычно думают. И даже задается вопрос, можно ли быть евреем, но не иудеем, или иудеем, не евреем. Ответ на этот вопрос такой, что этот вопрос существует только на русском языке. Вопрос совершенно как бы неправильно задан, потому что никакому другому языке вопрос нельзя задать, скажем. На иврите это вообще понятие совершенно другие. И поэтому начнем с того, что же значат эти слова, откуда они взялись. Значит, самым первым названием нашего народа является слово «еврей», в смысле «еврей», или по-английски это «хибро», соответственно. И это имя первый раз употребляется к нашему праотцу Аврааму еще, то есть еще даже до появления еврейского народа, когда только семья есть, когда только есть еще Авраам, от которого потом еще откалываются Ишмаэль, и потом Исав откалывается. И тем не менее имя еврей уже есть. Имя еврей, которое еврей, оно же еврей, оно же хибрю, оно толкуется по-разному. Одни комментаторы говорят, что это происходит от имени Эвер. Эвер – это прадед Авраама, который является сам, Эвер сам, он правнук Ноя, то есть Авраам, он потомок Ноя, естественно, потом Шема, он же Сим, от которого слово семиты, и дальше его правнуком является Эвер, и дальше правнуком Эвера Авраам. И Эвер входит в число как бы праведников, таких одних из праведников до Авраама, как и Ной, как и сам Шем, то есть Сим. И поэтому как бы линия Эвера это как бы, не просто потомок Эвера, но наследник Эвера, которые тоже были монотеистами. Вообще, кстати, надо заметить, что с еврейской точки зрения монотеизм, конечно, был до Авраама. И Ной был монотеистом, и его вот сыновья Фиасти Шем, и его потомок Эвер, они все были монотеистами. Но евреи начались с того, что Авраам стремился распространить монотеизм по всему человечеству. То есть от того, что Шем или Ной был монотеистами, они не становились евреями. Евреи – это особый завет с Богом, в котором евреям поручается передать монотеизм человечеству. Вот. Но как бы то ни было, значит, это первое имя Эвер. Потом мы находим, что вторым по хронологии появляется имя Израиль. Израиль – это имя, второе имя нашего праотца Иакова, и оно означает как бы соединение всех 12 его сыновей. 12 колен Израилевых – это значит 12 сыновей Иакова, и отсюда имя Израиль. И это наиболее правильное имя, относящееся к еврейскому народу. То есть, скажем, Эвер – это имя более широкое. Оно касается не только евреев, но, может быть, и там, скажем, как-то в той или иной степени можно считать, что к нему относятся, скажем, Ишмаэль или Исав в какой-то степени. Но Исраэль – это точность наименования еврейского народа. И поэтому мы видим, например, что когда у нас в книгах, исторических книгах Танаха, исторических книгах Библии, там, где речь идет о еврейском царстве, то сама страна называется страной Израиля, Эрец Исраэль, то есть страна, где живет еврейский народ. И поэтому второе имя – это Исраэль. Теперь, смысл имени Исраэль, он поразителен, мы как бы так все его даже слышали, но он совершенно поразительный. Это имя означает «бороться с Богом». Как такое имя вообще могло возникнуть, почему нужно с Богом бороться, почему не просто нужно с Богом бороться, но это стало прямо наименованием еврейского народа, это, конечно, совершенно поразительная вещь, и я к ней перейду чуть-чуть подальше, когда я скажу про все три имени. И, наконец, самое третье, последнее имя, это имя, которое называется Иегуди. Он же иудей, от него же происходит, естественно, слово «джу». Имя Иегуди, это имя первоначально принадлежало только колену Иегуды. Колено Иегуды – это одно из колен, но оно было самым сильным в духовном смысле, в смысле следования еврейской традиции, в смысле реализации себя как еврея. В частности, когда был раскол на Южное и Северное царство, то именно в Южном царстве, в колено Иегуды, оставался Иерусалим и храм. И Иудея, так сказать, вот эта область, она держалась дольше, чем Северное царство. И после того, как они все равно, был храм разрушен, государство разрушено, евреи были уведены в плен, и когда они возвратились, то уже все, кто вернулись, стали их называть иудеями. То есть иудеи – это название, которое сначала было только одного колена, а потом распространилось на весь народ, начиная с второго храма. Второй храм – это примерно с минус 500 года до новой эры. Когда мы говорим о таких цифрах, так сказать, у нас все европейские народы, сколько мы их можем видеть, им всем, может быть, 1500 лет, скажем, всем нашим знакомым народам, если мы будем их исследовать историю, так сказать, ну там 2000 максимум, а здесь вот еврейскому народу 4000 лет. Поэтому 500-й год до новой эры, это относительно не самая древняя, так сказать, древность еврейская. Вот. Но как бы то ни было, значит, имя еврей, имя Иегуди, Иудей стало тоже распространенным для всех евреев, начиная со второго храма. Значит, все эти три имени, они на сегодня являются синонимами. То есть слово «еврей» и слово «Иегуди» и слово «Исраэли» – это совершенно абсолютные синонимы. В иврите, в частности, эти слова используются абсолютно синонимически. Например, скажем, язык, например, называется иврит, так уж сложилось. Но когда говорится, например, там, еврейская община, можно совершенно способно сказать, там, община иври. Да? Или, например, скажем, еврейский университет в Иерусалиме называется университет иврит. То есть иври употребляется чисто в смысле еврейского народа. Точно так же употребляется исраэли. Скажем, во всей еврейской традиции слово «Исраэли» означало просто любого еврея. Это сегодня пытаются сказать, что «Исраэли», в смысле «израильтянин» — это гражданин Израиля. Ничего подобного. Исходно слово «Исраэли» означает «народ», так же, как в русском языке, кстати, это употреблялось в смысле «Израиль». Вот «Израиль» как бы с большой буквы, там, 100 лет назад, означало вовсе не государство, означало «народ». Кстати, надо отметить, что государство называется не государство Израиль, это не совсем правильный перевод на русский, а называется государство Израиля, то есть родительный падеж. Вот по-английски это более правильно формулируется, state of Israel, а на иврите это именно государство Израиля. Мединат Израиль – это родительный падеж, смехут. Вот. И поэтому правильный перевод – это не государство, которое называется Израиль, а государство еврейского народа. То есть вот когда говорят, спрашивают, является ли Израиль еврейским государством, то само название говорит «государство Израиля», то есть еврейского народа. И слово «Иегуди» точно так же употребляется, как абсолютный синоним. Так уж случилось, что, например, на религию больше говорят «Иегадут», то есть иудаизм. Но слово «Иегадут», то есть иудаизм на иврите, отнюдь не означает религию, означает и культуру, и традицию, и общину, и вообще просто еврейский характер, и все что угодно. Поэтому сказать, можно ли быть евреем или не иудеем, это вопрос абсолютно бессмысленный, что он чисто по-русски. На иврите все три слова, и иегуди, и иври, и исраэли, все совершенно однозначно означают еврейский народ, и абсолютно синонимы. Я сказал уже немножко, что имя Исраэль означает бороться с Богом. А вот имя Иегуда, наоборот, происходит от слова «благодарить Бога». То есть Иегуда – это быть благодарным. А вот имя Исраэль, наоборот, означает бороться. Иегуда, имя Иегуда, нам объясняет Тора, когда оно появилось, что когда Лея, жена Якова, родила, соответственно, там, третьего сына, и четвертого. Значит, сначала она первая, значит, первый был Рувен, потом Шимон, потом Леви, третий, отцов Лавот, идти вместе, как бы сказав, что вот двух детей я еще могу, значит, на руках нести, а вот третий будет муж мне помогать, будет идти со мной вместе. А вот четвертый, Иегуда, это уже как бы прям выше среднего, выше, так сказать, выше нормы, поскольку, значит, было пророчество известно, что будет 12 сыновей Якова, 31 из, а в нем, как мы все помним, было 4 жены, Рахель и Лея, это как бы две главные жены, и еще у каждой послужанки, которые тоже стали женами Якова, и того 4. Соответственно, если у Леи есть 4-й сын, то у нее уже заведомо больше, так сказать, среднего, поэтому она от имени, произвела имя 4-го сына Иуда от слова «благодарить» Всевышнего за, как бы, свой удел, который больше, чем других. Вот. Но, возвращаясь к имени Исраэль, мы сказали, что смысл слова «Исраэль» – это бороться с Богом. Возникает такой резонный вопрос, а что такое вообще борьба с Богом? Можно ли с Богом бороться? И поразительно, что на самом деле, когда мы находим в Торе истории, мы видим, что да, с Богом можно спорить, с Богом можно не соглашаться. Например, наш протец Авраам, когда Бог ему говорит, что он уничтожит Содом и Гоморру, говорит, как же так, где же справедливость, там, может быть, были праведники или есть праведники, нельзя его уничтожать. И также Израиль, сам Яков, когда он боролся с ангелом, он и получил имя Исраэль, что он боролся, как бы, опять-таки, как бы, перевод, может быть, это немножко затеняет, и говорит, что он боролся с ангелом, а не с Богом. Но на самом деле это имя Исраэль, как бы, оттуда некуда деться, это борющийся с Богом. И в этом смысле отношения евреев с Богом, они не совсем такие, как обычно понимаются отношения с Богом. Потому что обычное понимание, что Бога нужно слушаться, то, что Бог сказал, нужно делать. А еврейское понимание совершенно другое. Задача Бога – продвинуть человека. И даже родители, которые хотят, чтобы ребенок продвинулся, иногда ребенок с родителями спорит. Это нормально? Конечно, это нормально, абсолютно нормально. Если ребенок никогда с родителями не спорит, а только с ними соглашается, он не продвинется. Но то, что у ребенка есть самостоятельная точка зрения, то, что он не согласен с тем, что родители сказали, он как-то аргументирует свою точку зрения и где-то спорит с родителями, это совершенно неплохо, это нужно. Потому что задача человека – вовсе не подчинение Богу. Задача человека вовсе не выполнение того, что Бог сказал. Задача человека – это продвижение. И Бог больше всего хочет, чтобы человек продвигался. Поэтому дает ему задачу. А иначе человек не согласен, это совершенно нормально. И поэтому еврейская религия, как это ни странно, легитимизирует спор с Богом и считает его совершенно одним из совершенно необходимых человеческих качеств.
Ну что ж, вот вообще то, что я да, сегодня. Это замечательно то, что вы рассказали. У меня единственное, что есть к вам несколько вопросов. Пинхас, во-первых, у меня к вам большая просьба. Да. Пожалуйста, выходите в эфир все-таки в 7:40, потому что сейчас на наш с вами разговор наложатся позывные. Да. И это очень плохо, потому что часть из нашей беседы для людей пропадет. Хоть и маленькая часть, несколько слов. Но поскольку мне это кажется все очень ценным, это я бы просто попросил вас. Я понимаю, что проблемы всегда со связью, но тем не менее. Но вот есть вопрос. Вопрос от радиослушателей, а потом, если останется время, я тоже спрошу вас кое о чем, хорошо?
Хорошо, да, вы знаете, я хотел сказать, что у нас из-за того, что я в следующий понедельник вылетаю уже в Америку, и там получается каждый день, что я утром вылетаю. Поэтому дата следующая, это 30 августа, четверг.
Ну вы как приедете в Америку, просто давайте созвонимся с вами.
Я тут же вам перезвоню, да.
А сейчас давайте звонки попринимаем, хорошо? Оставайтесь пока с нами. Хорошо, да. Алло, слушаю вас, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Добрый.
Пинхас еще там?
Да-да.
Да-да-да, конечно. Да. А у меня несколько вопросов со сконфюженом немножко, потому что я знаю, что первый еврей был Авраам, и Бог его назвал сразу евреем, не через какое-то время, во-первых. Во-вторых, слово «еврей», как я слышал, означает «пришелец» или «за реку», как сказал Бог. Что иди за реку, и я создам от тебя народ, семьи, которые благословятся все племена земные. Но главный вопрос, это другой, вы уже несколько раз призываете просто к неповиновению, к спору с Богом. Я думаю, это очень опасно. Опасно, что вас могут просто неправильно понять, потому что в Торе очень четко говорится, что я предлагаю вам благословение или проклятие. Благословение, если будете слушаться Господа Бога своего и заповедям, которые я заповедую вам сегодня, и проклятие, если не будете слушаться. Там о спорах ничего не говорится. Надо быть осторожным в этом очень. Пожалуйста, до свидания.
Да, пожалуйста, интересно вообще, да.
Итак, во-первых, я хотел бы, вы совершенно правы, я действительно, когда я сказал, не все упомянул, действительно, имя Иври, которое у Авраама, оно означает, один вариант, что это потомок Эвера, но дальше варианты еще возможны, что это те, которые из-за другой стороны реки, Лавор, переходить, и дальше уже Мидраш добавляет нам, что весь мир по одну сторону, а Авраам про другую. Это вы совершенно правы, действительно, то, что я не все упомянул, когда я рассказывал, совершенно верно, есть у имени Иври значение перейти через реку или оказаться по другой стороне. Но второй вопрос, который вы поднимаете, чрезвычайно важен. Действительно, Бог говорит, вот благословение и проклятие. Если будете соблюдать заповеди, а проклятие, если не будете. Это совершенно верно. Но одно не отменяет другого. Понимаете, то, что мы должны соблюдать заповеди, это верно. А должны ли мы, можем ли мы спорить с Богом, это тоже верно. Понимаете, ведь в некотором смысле, чего Бог хочет от нас добиться? Зачем мы вообще Богу нужны? Богу нужны что? Роботы, которые выполняют то, что он им сказал, но это у него есть ангелы. Человек отличается тем, что он действительно является личностью, самостоятельной. Вы правы в том, что я говорю, что спорить с Богом, в этом есть опасность. Это верно. А если это затушевать, то будет еще большая опасность. Ведь, честно говоря, почему у нас сегодня евреи не соблюдают заповеди? Не потому, что это трудно, а потому, что они не видят в этом смысла. Они видят они смысла, потому что иногда мы излагаем религию слишком черно-бело, слишком примитивно. И тогда действительно, вот будь пальмальчиком, получишь награду, конфетку, место в будущем мире, рай, удел в раю и так дальше. Ну что, религия к этому что ли сводится? Конечно, нет. Здесь действительно религия – это очень сложный процесс взросления, очень сложный процесс индивидуального и общенационального продвижения. И в ней есть место спору тоже с Богом. Ведь родители, опять-таки, ребенок хотят, чтобы он их слушался, да, они ему говорят, вот это нужно делать, а это не нужно, это правильно, это неправильно, это тоже верно. Но не совсем не хотят, чтобы ребенок был безгласым автоматом, который просто выполняет то, что ему поручили. Он должен стать личностью, а личность не бывает без споров.
Окей, еще звонок примем. Слушаю вас, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, сколько мы живем, все же в Америке, и вынужден пользоваться английским языком, как правильно по-английски будет вот евреи, еврейская религия, государство Израиль и все связанное с этими словами, по-английски.
Спасибо.
Будьте добры, только вкратце.
Ну, вы можете сказать, да?
Ну, немножко трудно оценить, как в английском правильно, но, наверное, государство Израиль так и есть, State of Israel. И уж как употребляется имя Исраэли или Джу и так далее, и Хибру, все эти слова так как и есть, так их можно употреблять. Нужно просто осознавать, что это синонимы. А употреблять он ничего не остается, а употреблять то, как употребляется в языке.
Но, насколько я понимаю, вообще мне тоже трудно об этом судить, поскольку вы, то, что вы рассказали, для меня, честно говоря, серьезная новость. А мне кажется, что обычно говорят «джу» в английском языке, когда говорят о евреях, а «хибру» употребляют тогда, когда имеют в виду язык. Ну, во всяком случае, вот в той практике, которая у меня есть, это выглядит именно так. Ну, хорошо. Вы знаете, Пинхас, у меня есть для вас один вопрос.
Вы абсолютно правы. Действительно, по-русски тоже говорят «иврит» или там и «хибру», и с этим ничего не поделаешь. Но единственное, что нужно осознавать, что иудей и еврей – это одно и то же. Вот это действительно то, что я хотел бы обратить внимание. А дальше ничего не понятно, есть языковая практика. Но полезно, когда мы осознаем смысл исходных слов.
Вы знаете, тут у меня весь экран вдруг зажегся. Я так понимаю, что у нас кругом одни специалисты в английском языке. И сейчас нам с вами все объяснят. Не уходите, пожалуйста. Да, слушаю вас.
Да.
Доброе утро.
Утро доброе.
Скажите, пожалуйста, вот Бог, без Него в мире ничего не совершается. И однако 6 миллионов евреев, значит, уничтожил он, в том числе 1,5 миллиона детей. Скажите, пожалуйста, нужен такой Бог и зачем он это сделал?
Пинхас, ваше слово.
Ну, знаете, вопрос поставлен очень правильно. Без разрешения Бога ничего не совершается. Вы совершенно правы. А при этом человеку дана свобода выбора. Поэтому просто если когда-нибудь... Возьмите пример не 6 миллионов, возьмите пример более простой, бытовой. Один ваш друг ударил другого друга. Где же был Бог? Как он ему позволил? А ведь бывает, что один человек убивает другого человека. Где же был Бог? Как он это ему позволил? То есть здесь противоречие, да. Конечно, здесь противоречие логическое. Но, тем не менее, Бог дал человеку свободу выбора. Вы спрашиваете, а зачем же он это позволил человеку свободу выбора? Видимо, Бог считает, что если человеку не дать свободу выбора, то тогда не будет никакого смысла в создании человека. Человек не сможет продвигаться. А если не дать человеку свободу выбора, то он может все плохое сделать. Это тоже верно. Это совершенно верно. Вот скажите, например, у вас есть, допустим, сын. И этот сын делает что-то не совсем правильно себя ведет. Будете ли вы обязательно держать его в заперти, или вы разрешите ему вообще ходить по улицам и свободно чего-то делать? Если вы разрешили ему ходить по улицам и свободно чего-то делать, получается, что вы ему дали разрешение, например, там, нарушать что-то или делать что-то плохое. Так несет ли вы ответственность за то, что он делает что-то плохое? С одной стороны, да. С другой стороны, если ему не дать свободы, то что дальше? Взять его в заперти и дальше, что с ним будет? То есть вопрос поставлен правильно, с одной стороны, но не ждите, что на такие вопросы вам даст простой ответ. А что касается того, что такой Бог никому не нужен, это очень может быть верно, только без Бога будет гораздо хуже.
Ну, вы знаете, вообще еще никто этого не проверил.
Насколько мы... Это да, нет, я имею в виду, вы же говорите, какой Бог никому не нужен, в том смысле, что человек говорит, что ему для его философии Бог не нужен. Это верно. Знаете, есть такое, я хочу сказать, так будет гораздо хуже в смысле его собственной философии. То есть, вы знаете, есть такое известное высказывание, что в религиозной вере есть противоречие, но без религиозной веры есть нелепости.
Ну, это правильно, но вы знаете, с другой стороны... Да, я согласен с вами.
Ну, так и дальше что?
Да, Пинхас, но дело в том, что все-таки существуют масштабы. Одно дело, когда человек совершает проступок, а другое дело, когда совершается геноцид в отношении целого народа. Нет,
глобальный вопрос. Человек совершает убийство. Знаете, а почему... Знаете, я бы сказал такой простой вопрос. Вообще, катастрофа – это очень важный аспект. Очень. Мы должны посвятить этому тему отдельную лекцию, отдельно объяснить религиозный подход к катастрофе. Но скажите, пожалуйста, ведь катастрофа – это не первая в еврейской истории. Ведь у нас 2000 лет назад, когда разрушение было второго храма, была не меньшая катастрофа. Погибло 2 миллиона человек, между прочим. Было разрушено государство. Так что, надо было уже тогда перестать быть евреями, надо уже тогда было перестать верить в Бога. А еще лучше, когда была катастрофа первого храма, как это Бог позволил разрушить свой храм и дать евреев увезти в плен? И столько народу погибло при этом. Так что? То есть ваш вопрос совершенно верный. Только давайте его зададим не сегодня, зададим его 2500 лет назад. То есть такой человек, как вы, прекрасно, я имею в виду наш слушатель, прекрасно бы задал этот вопрос 2500 лет назад, сказал бы, ну раз Бог позволил разрушение храма, раз Бог позволил смерть там царя, раз Бог позволил разрушение страны, и вообще столько людей погибло, то какой Бог зачем нужен? Вот я и перестану быть евреем, мы перестали бы 2500 лет назад. То есть тогда сегодня не пришлось бы задавать вопрос. Это что, было бы лучше?
Вы знаете, на этот вопрос было бы лучше, трудно ответить, но я точно совершенно знаю, что когда армянское радио спросили, когда наконец будет лучше, армянское радио ответило, что лучше уже было. Поэтому...
Вы знаете, между прочим, этим отличается еврейское радио от армянского. Потому что по еврейским понятиям Машех только еще должен прийти, если это будет лучше.
Ну что ж, будем надеяться, что так оно и будет. Вы знаете, очень интересная тема. У меня к вам есть масса вопросов, но, к сожалению, нет времени. Единственное, что я хотел бы просто уточнить, если можно, ответьте. У меня вчера была встреча на телевидении, на Перекрестке. Я время от времени встречаюсь там с оппонентами со своими по разной теме. Мы вчера спорили целый час на тему смертной казни. Нужно делать или нет. Но вот мой оппонент, он был более, скажем так, просвещен в еврейской религии. Он сказал, что еврейская религия вообще отрицает смертную казнь, что будто бы это все написано еще в Торе. Я вообще-то читал и Ветхий Завет, и есть у меня и Тора дома, я тоже читал. Я знаю, что существует такая идея, как око за око, зуб за зуб и так далее, и что это все дошло до наших дней. Так надо ли убивать человека, который совершил преступление типа убийства других людей, а может быть даже и массовые какие-то убийства? Или надо, или действительно еврейская религия запрещает смертную казнь? Я так и не понял.
Значит, здесь такая ситуация. Во-первых, начнем с того, что око за око – это не о смертной казни. Око за око не имеет отношения к смертной казни. Око за око – это ситуация, когда один человек нанес другому ущерб и должен платить этот ущерб и компенсировать все то, что он нарушил. Это око за око. То есть око за око – это не месть, это не выбивание глаза обидчику, это компенсация ущерба. Но это вопрос отдельный.
Это вопрос толкования на самом деле.
Казни,
да, это вопрос толкования.
Другой. Но в еврейской религии, конечно, есть смертная казнь. Безусловно. Смертная казнь есть двух случаях. Есть смертная казнь по приговору суда, и есть смертная казнь по приговору царя. Это две совершенно разные вещи. Смертная казнь по приговору суда обставлена таким количеством сложностей, что действительно эта вещь реально ее реализовать почти невозможно. То есть она почти не применяется. Хотя она прописана, так сказать, в Торе, причем в самых разных случаях, там даже, например, за нарушение субботы сознательное, публичное, в некоторых ситуациях положена смертная казнь. Но это только положена смертная казнь, но не реальная смертная казнь. Вот реальной смертной казни во всех таких случаях нет. Там, где вот это касается судебной системы или касается нарушения каких-то заповедей. Но есть совершенно другая вещь, есть смертная казнь, которую делает царь. Царь или, так сказать, власть. Здесь ситуация иная. Если народ и царь, и власти решают, что данный человек является опасным, и что если оставление его в живых приведет к тому, что люди будут убивать, то тогда они, да, имеют право сделать смертную казнь. Поэтому не то, что за каждое убийство нужно делать смертную казнь, а такого, конечно, нет в иудаизме, но что при особо тяжелых преступлениях смертная казнь, безусловно, возможна, и ее может сделать именно царь, то есть вот как государство. Опять-таки, если люди с этим согласны, если, конечно, такое тяжелое преступление, уже заведомо эта ситуация как бы не меньше убийства, не всякое убийство, но, в принципе, конечно, она возможна.
Спасибо вам большое.
Что касается того, что вообще-то нужно быть милосердным, то, конечно, нужно прощать. Но если... Но прощать не значит прощать всегда. Скажем, есть такой важный принцип, что тот, кто милосерден к жестоким, тот жесток к милосердным. То есть, если мы... слишком легко относимся к убийцам и к людям, совершающим действительно тяжелые преступления, там, террор и так дальше, то мы фактически это поощряем. Поэтому, да, в тяжелых случаях, в случаях, так сказать, серьезного преступления, конечно, когда это полностью доказано и так далее, да, конечно, возможно, появление смертной казни. Опять я не говорю о случаях спорных, когда, конечно, это другой разговор, когда неизвестно, не доказано, тогда, конечно, никакого разговора нет о смертной казни, это, конечно... должно быть отодвинуто. Но если случай бесспорный, террорист, например, который совершенно заведомо пойман, и массовое убийство, то, конечно, это, конечно, совершенно возможно и нормально.
Спасибо вам большое. Стало быть, я... просто меня пытались ввести вместе с телезрителями в заблуждение. Ну, в общем, поскольку я его все равно победил в этом споре, то сейчас это уже несущественно. А вы так расставили точки над «и». Пинхас, спасибо вам большое. У меня к вам просто еще личная просьба есть. Мне надо с вами обязательно связаться сегодня. Я попробую...
Я сам позвоните мне попозже.
Да, я позвоню вам на мобильный телефон где-нибудь через час, вашего позволения. Хорошо?
Спасибо большое.
Спасибо вам большое. Я напоминаю, друзья, что с нами был Пинхас Полонский. Я предупрежу вас о том, когда он будет с нами в следующий раз. Скорее всего, на следующей неделе, а в четверг. Но, тем не менее, я еще об этом сообщу. Спасибо, счастливого вам путешествия.
Спасибо вам.
До свидания. Мы сегодня дольше времени, чем обычно, провели в радиоэфире, но просто такая тематика, да и вопросов очень много. Я, кстати, прошу прощения у моих радиослушателей, с которыми мне не удалось переговорить, которые не смогли включиться в нашу беседу. Но, знаете, не всегда можно прерывать разговоры. Так что я надеюсь, у нас с вами будет еще возможность пообщаться с Пинхасом.